Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами на связи из Нью-Йорка Игорь Кочин. Игорь – руководитель общества «Русская молодежь Америки». И Игорь проводил бессмертный полк в Нью-Йорке и также помогал проводить бессмертный полк в других городах Америки. В свое время в 25 городах Америки проходил бессмертный полк. Мы поговорим сегодня о том, как соотечественники в этом году отмечали День Победы, поговорим о том, что происходит в Америке, в Нью-Йорке, и поговорим о тенденциях, которые существуют сейчас в отношении соотечественников в США. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад вас слышать.
Я тоже. Мы не первый раз встречаемся в эфире, поэтому я рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы проводили в этом году День Победы.
Ну, главный наш фокус в этом году и в предыдущие годы – это, безусловно, были ветераны, которые все еще живы, которые находятся здесь, в Нью-Йорке. Мы посетили каждого из участников Великой Отечественной войны. Сначала мы спросили у них, что бы им хотелось, вот какой подарок хотелось бы им получить на 9 мая. Большинство из них сказало, что хотели бы встретить 9 мая шампанским, вот таким вот салютом из бутылки шампанского, потому что для них это большой праздник, хоть и со слезами на глазах, но тем не менее. И вот мы подготовили такие небольшие подарочки, собрались с ребятами, и что-то к чаю, и шампанское обязательно, и цветы. У нас было очень много волонтеров, которые объезжали этих ветеранов, поздравляли, и это было безумно трогательно. Потому что, представьте, людям 100 лет, кому-то 104 года, и они настолько счастливы, что их не забывают, что к ним приезжают, что их помнят, что их подвиг и память об этом передается еще и следующим поколениям. Один из ветеранов поцеловал мне руку, и я просто... Мне и стыдно было за это, и слезы из глаз, и просто невероятно совершенно. К сожалению, к ним сейчас не так много внимания здесь со стороны общества, со стороны местных каких-то властей. И вот они рады каждому проявлению внимания. Иногда не столько самому какому-то подарку, вот, сколько вот просто тому, что к ним приходят, с ними говорят и их помнят. И, конечно, они многие делились какими-то своими военными историями, показывали письма, фотографии тех времен. Очень интересовались, как другие ветераны себя чувствуют, потому что когда-то они все были, ну и сейчас являются членом ассоциации ветеранов, и когда-то они часто встречались друг с другом. Сейчас по состоянию здоровья они почти не выходят из дома, хотя кто как, некоторые гуляют и выходят, но большинство уже не так часто видятся, поэтому мы в том числе вот как-то так и передавали приветы от одного ветерана к другому, записывали какие-то коротенькие видео поздравления от них и к друг другу, и к нашей молодежи, поэтому, безусловно, это был наш главный фокус. Многие говорят о том, что ветеранов уже сейчас не осталось, что их нет, что люди так долго не живут. Вот поверьте мне, человеку, который лично с ними знаком и лично к ним приезжал, они живут и бодрствуют. И, ну, конечно, все разные находятся ситуации. Вот кто-то уже почти не встает, а кто-то вот сказал, что вот поедет отмечать в ресторан 9 мая, и у них там будет встреча и концерт такой небольшой. Так что некоторые с нами «Катюшу» пели. Вот поэтому это был, безусловно, наш главный фокус. И их в Нью-Йорке осталось 65 человек, именно участников Великой Отечественной войны. А детей войны и блокадников их еще больше. То есть в общей сложности около чуть больше 200. Кроме того, что мы еще делали? А мы устроили возложение цветов к главному памятнику жертвам Второй мировой войны в Нью-Йорке, в Бруклине, на Катман-Плаза. На самом деле, вот в Нью-Йорке фактически только два памятника, посвященных Второй мировой войне. Один вот воинам, которые там сражались, и второй памятник береговой охране. Интересно то, что памятник и парк вокруг памятника был закрыт на реконструкцию. Там перекладывали газон, и когда мы сначала подали заявку на вот это вот мероприятие, город нам сказал, что, извините, это закрыт у нас парк. Когда мы чуть больше объяснили, что мы делаем, и что вот у нас придут и родственники тех людей, которые воевали во Второй мировой войне и сделали большую поминальную службу, они как-то так прониклись этой идеей и сказали, знаете, дело такое хорошее, мы дадим вам разрешение, просто по газону не ходите. И мы прошли через Бруклинский мост, мы предложили людям, которые участвовали в этом мероприятии, принести фотографии своих дедов, прадедов, и вместе с ними пройти через Бруклинский мост, поставили их фотографии тоже около памятника и помолились за всех за них, возложили цветы, поделились историями героев своих семей, и это было очень трогательно. То есть это то, что раньше у нас называлось «Бессмертный полк», а вот сейчас это было вот таким вот шествием и возложением цветов.
Да, традиционно это было достаточно большое и крупное мероприятие. В Нью-Йорке всегда, насколько я помню, было больше, чем 2000 человек приходило именно на «Бессмертный полк». А в этом году вы были без надписи «Бессмертный полк», верно?
Да, да, да. К сожалению, практически все, что зарождается в России, вне зависимости от того, насколько это хорошее, часто здесь, в Америке, воспринимается негативно в данный момент. И поэтому, когда я разговаривал с некоторыми представителями власти американской и пытался объяснить им, почему мы празднуем 9 мая, почему мы устраиваем бессмертный полк, они как-то негативно относились. Я говорю, ну вы тоже же чтите своих ветеранов. Вот. В Америке есть такая традиция, они вывешивают в некоторых городах на столбы портреты ветеранов. Я говорю, ну вот в вашей традиции нормально вешать ваших дедов на столбы. Я говорю, у нас другая традиция, мы их несем их на руках. Поэтому, чтобы как-то вот смягчить негатив, мы решили, что для нас важнее не название акции, а тот смысл, который она несет. Чтобы вспомнить героя в своей семье, с ним пройти вместе так вот по улицам и вспомнить его, помолиться об этих конкретных людях в этот день. Но на акции, конечно, было очень мало людей у нас в этом году. Было буквально 25 человек примерно на этой акции. Несравнимо с тем, что было раньше, когда-то у нас было в 2019 году до пандемии 2500. Но это связано с разными вещами, в том числе и с тем, что несколько лет мы не проводили эту акцию из-за пандемии. Это связано и с обострениями отношений с Россией. Многие люди говорили, что они хотели бы поучаствовать, но боялись каких-то эксцессов. Я знаю, что в России не проводился бессмертный полк как раз из-за угрозы каких-то связанных с этим неприятностей по причинам безопасности. Да, провокаций. И мы тоже ожидали каких-то провокаций, поэтому решили лучше сделаем меньше да лучше. Вот. Не стали так во всеуслышание объявлять о том, что вот у нас проходит такая акция, как-то вот среди своих распространили информацию, зато не было никаких провокаций. И похожие акции проходили во многих городах в Америке, и мы держим постоянную связь с другими координаторами этих акций в других городах, и как-то так вот обсуждая, как это лучше сделать, решили, что лучше это вот назвать возложением цветов и предложить людям принести с собой фотографии своих фронтовиков. И вот похожие акции прошли в Сиэтле, на Аляске, и тоже они были все очень малочисленные, и по итогам как-то решили, что нужно нам потихонечку уже не бояться провокации, потому что, ну, действительно, мы делаем благое дело и правильное дело, да, и мы не говорим о том, что в войне победил только советский народ, он принес наибольшую жертву, но американцев погибло тоже более 500 тысяч человек, на самом деле, и их мы тоже вспоминаем, и к американским ветеранам мы приезжаем, и, кстати говоря, мы единственные, кто это делает, и они тоже точно так же со слезами нас встречают, делятся какими-то своими историями, поэтому, да, вот, если говорить о масштабах США, то в Бостоне прошло возложение цветов, в Детройте, в Фениксе, в Чикаго прошел концерт, пикник, на Аляске было возложение цветов у мемориала, в Сиэтле, в Колорадо.
Я видела в Вашингтоне.
В Вашингтоне у нас есть замечательная женщина, которая пришла одна, возложила цветы и говорит, мои цветы были единственные у этого памятника. И это немножечко тоже грустно. Потому что, видимо, в том числе люди сейчас, наши соотечественники, находятся в немножечко таком шоковом состоянии и напуганы до такой степени, что боятся просто подойти к памятнику даже. Я рассказываю, общаюсь, и люди говорят, ну как же мы пойдем? Я говорю, ну а что ж плохого мы делаем? Мы помним наших предков, мы чтим память американских ветеранов, мы гордимся нашей историей, в том числе совместной российско-американской историей. Мы когда-то рука об руку сражались с нацизмом, и сейчас как никогда необходимо это помнить. Но да, люди боялись провокации, и как-то так вот до сих пор сохраняется это ощущение. Проходили пикники и концерты, и вот, например, в Голливуде в США есть у нас замечательная девушка, которая там работает с ветеранами, и в том числе она приобщила к этому местные власти города Вест-Голливуд и совместно с ними провела встречу с ветеранами. И они тоже говорили очень трогательные слова о вкладе советского народа в победу. То есть вот, есть такой вот общий фон, а есть какие-то отдельные личности и отдельные представители, в основном местной власти, которые нормально относятся и к памяти, и к нашей истории, и не хотят путать то, что было тогда, с тем, что есть сейчас.
Игорь, вот накануне Дня Победы посол Российской Федерации Антонов сказал, что обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Дня Победы. И, конечно, мы видим, что соотечественники, которые традиционно отмечали очень широко День Победы, сейчас просто боятся выходить на какие-то акции и боятся отмечать публично День Победы. И понятно почему, потому что мы знаем, что вот 2 года назад ФБР пришли к 3000 человек, как минимум, это те, про кого мы знаем только, чтобы побеседовать. И один из вопросов был именно о том, как они отмечают День Победы и участвуют ли они в акции «Бессмертный полк». Вот что вы думаете по этому поводу? Вот вы, конечно, ответили частично на этот вопрос, но действительно ли настолько сильно именно вот это давление со стороны ФБР влияет на то, что меньше народа выходит на такие акции?
Ну, не только со стороны ФБР, но, мне кажется, и общий такой вот климат, он влияет. Безусловно. Понимаете, что люди, которые приезжали на пикник, посвященный Дню Победы, и потом к ним приходила ФБР, они, безусловно, очень напуганы. Потому что, ну, представьте себе ситуацию, когда поехали на пикник, принесли или там возложили цветы, или прошли с фотографией своего деда, и тут к ним приходят спецслужбы и начинают выяснять, что, кто они, на какие деньги они распечатали портрет своего деда и так далее. И, безусловно, вот ввиду масштабов этой акции, да, то есть кроме того, что они пришли к какому-то конкретному человеку, потом он уже и своим знакомым, друзьям рассказывает об этом. И, конечно, общий фон напуганности, он чувствуется, безусловно. Кроме того, вот такие недоброжелательные к нам местные русскоязычные СМИ, украинскоязычные, безусловно, они просто не стесняясь поливают нас грязью, перевирая факты, перевирая вообще все. Вот недавно я прочитал, что, оказывается, я и моя коллега, мы сорвали какую-то украинскую акцию, и что нас привезли туда на каких-то специальных автобусах ООНовских, и да, чтобы сорвать акцию, но в этом году они не позволят нам сорвать эту акцию. Я знать не знаю, какая у них там где-то акция проходила. Вот, это был прошлый год. В прошлый год мы делали онлайн наше мероприятие. Вот, поэтому это, ну, просто они не стесняются вообще никак. Перевирают настолько факты, когда мы приглашали реконструкторов, американцев, которые помнят и чтут подвиг советского солдата и надевают советскую форму, к этому очень серьезно относятся, учат и русский язык, и песни наши поют, и «Катюшу», и даже табак они заворачивают в газеты 40-х годов, вот, чтобы сохранить аутентичность. Так вот, вот эти вот СМИ недобросовестные местные, они посмотрели, что у нас здесь люди, одетые в военную форму, и говорят, что вот мы готовим здесь диверсантов таким вот образом. Ну, полный бред, совершеннейший, но кто-то где-то это все читает, кто-то этому верит, кто-то даже, может быть, и не верит, но не хочет с этим дальше связываться. У нас многие соотечественники испытывают проблемы, например, с тем, чтобы найти себе работу, ввиду того, что какая-то компания, прежде чем нанять человека, они делают в Гугле запрос, просто вот обычный, имя, фамилия этого человека, что там всплывет. И когда всплывает имя, фамилия и что-нибудь связанное там с расследованиями ФБР, они даже не вникают, что там произошло. Они просто говорят: нет, до свидания, этот человек нам не подходит и не принимает его на работу. И, безусловно, это, ну, просто вопиющие факты неуважения прав и в том числе американских граждан, потому что многие наши соотечественники, они являются гражданами США вообще всех мыслимых и немыслимых законов. Потому что вот по факту того, что человек является русским, что он не забывает свою историю, потом у него возникают проблемы, в том числе при найме на работу.
А давайте поговорим о тех волнах эмиграции, скажем так, которые существуют, и как они друг с другом взаимодействуют в США. Потому что есть новая волна за последние 2 года, я думаю, она достаточно многочисленная. И, конечно, она настроена, я думаю, негативно и к России, и ко всем, кто проводит особенно такие акции, как вы проводите.
Ну, вы знаете, интересно то, что вот те люди, которые уехали из недавней России, у них по большей части нету ненависти к России. Потому что те люди, которые уезжали в 90-х годах, да, вот у них какие-то такие вот остались воспоминания о России 90-х. Вот, что это небезопасная страна, не очень благополучная страна и так далее. И приходится часто вот с этим просто даже сталкиваться, когда они говорят, вот мы попали в Америку, уехали из такой страны. Я говорю, ну, вы съездите в Россию сейчас, посмотрите, как там люди живут. А нынешняя волна эмиграции — это те люди, которые уже видят вещи немножко в другом ключе. Недавно я общался с таким человеком, который 8 месяцев назад из Москвы уехал, и вот он немножечко начинает осознавать трудности жизни эмигранта, потому что он уехал из благополучной Москвы, а сейчас он живет в Бруклине, вот, перебивается пением в разных ресторанах, для которых обычно приходят выходцы из стран бывшего Советского Союза, и, конечно, немножечко в таком культурном шоке находится. Но в том числе очень много беженцев с Украины. Конечно, по многим причинам у нас такие волны ненависти, они не утихают здесь. И по отношению к нам, и по отношению к России. Какой-то просто даже безумной ненависти. Там с этими людьми часто невозможно даже просто поговорить. Вот у меня друзья были, в том числе вот мои личные друзья, которые когда-то были одними из самых близких моих друзей. Они с Украины, и они просто не общаются абсолютно. Они говорят, нам с тобой не о чем говорить. Вот. Либо ты выходишь и закидываешь российское консульство или посольство яйцами, а если ты этого не делаешь, значит, ты нам больше не друг. Вот так.
Да, ну это понятно, это украинская община. А вот про русскую общину. Вот эта волна, она действительно существует последние 2 года?
Честно говоря, она не так ощутима. А вот украинская волна, она ощутима очень. А вот какой-то новой русской волны в начале 2000-х годов, мне кажется, она была сильнее здесь. Сейчас как-то в меньшей степени она чувствуется.
Может быть, они прячутся и пытаются.
Менее активно, да. Да, возможно. А может, они все в странах СНГ осели в основном. Вот, потому что в Америку-то на самом деле не так просто попасть. Вот, поэтому, может быть, они все в Казахстане сидят, вот, или там в Армении, или еще где-то. Но да, вот как какой-то такой... Ну и опять-таки, вот я говорил, что с ними как-то попроще найти общий язык, даже с теми людьми, которые вот только что выехали с Украины, с ними тоже немножко проще, чем с теми людьми, которые здесь уже живут там лет 10-15. На Украине они не были тоже там лет 10-15, и у них какие-то такие вот... У них взгляд сформировавшийся из СМИ, и поэтому с этим очень тяжело взаимодействовать.
СМИ российские в Америке, они хоть как-то себя проявляют, и есть ли они?
Честно говоря, сложно сказать, потому что у меня телевидения нету. Я знаю, что многие кабельные компании, они отключили российские каналы. И YouTube отключил российские каналы. Но вот приходя к ветеранам 9 мая, я видел, что они смотрят Парад Победы. Вот именно такой вот наш Парад Победы. То есть люди находят способы, там устанавливают себе VPN, там еще что-то. Но сложно. Те немногочисленные люди, у которых есть там Яндекс-станции, Алисы, они как-то радио слушают в том числе. А так, в принципе, это непросто.
Игорь, давайте вернемся к празднованию Дня Победы и поговорим о том, как и почему вы это делаете, и что вы предполагаете делать по этому поводу в будущем.
Я могу сказать, вот какое мое личное отношение и к этому празднику, и вот почему мы устраиваем все эти мероприятия. У меня вся семья фронтовиков по маминой линии, по папиной линии. У меня бабушка, житель блокадного Ленинграда, она на руках с маленькой девочкой была эвакуирована после того, как другая ее дочка умерла буквально у нее на руках от голода. И для меня это очень личный праздник. И я просто вот впитал буквально с молоком матери. Когда я видел, как вот моя бабушка, дедушка, как 9 мая, они всегда смотрели Парад Победы, потом дедушка надевал свои медали. Мы выходили на улицу, чувствовался праздник. Вот меня очень убивает, когда люди сейчас говорят, что это не праздник, что это день скорби. Скорбь, она есть. У нас есть специальный день для этого. У нас есть 22 июня. Но для тех людей, для того поколения, это всегда был праздник. И мы не имеем права сейчас говорить что-то иначе об этом. Кроме того, я вижу, как ветераны, те, которые еще остались живых, как они относятся к этому празднику. Да, часто, вспоминая какие-то свои фронтовые истории, у них наворачиваются слезы на глазах. Вспоминая тех, кто не пришел с фронта, они плачут, но они празднуют. Они говорят, что приносите нам шампанское, потому что для них это праздник. И когда мне другие современные какие-то люди, молодежь новая, говорит, что мы не празднуем, вы занимаетесь милитаризмом, я говорю, извините, ваше мнение я послушал, но для меня гораздо важнее мнение ветеранов, тех людей, которые своей кровью дали нам нынешнюю жизнь. И поэтому мы празднуем и будем праздновать. И нужно было посмотреть, как они относятся, например, к тому же бессмертному полку. Сколько у нас ветеранов приходило. И они говорили, что мы пройдем с портретами своих фронтовых товарищей вместе с нами. А у нас шествие было достаточно длинное. И говорят, мы хотя бы вот несколько шагов, но обязательно с вами вместе сделаем. Потому что для них это шествие тоже было безумно важным. И вот эта вот сопричастность, некоторые ветераны у нас даже познакомились друг с другом на этом шествии и до сих пор вспоминают, очень хотят в этом участвовать. Поэтому вот мнение каких-то современных клеветников, к сожалению, или там, к счастью, для нас оно совершенно не важно. А для нас важно мнение ветеранов и та семейная память, которая сохранилась в нашей традиции.
Игорь, я знаю, что вы общаетесь с координаторами бессмертных полков, с людьми, которые устраивают и проводят Дни Победы в других странах, особенно в странах Латинской Америки, в Канаде, Австралии. Расскажите, пожалуйста, про это.
Вы знаете, в зависимости от того, какие отношения сложились между Россией и этими странами, вот по-разному проходит празднование Дня Победы. Где-то и чувствуется явная поддержка и местных властей, и люди с радостью выходят на эти шествия и устраивают многочисленные шествия бессмертного полка. И вот и на Кубе прошло, и в Венесуэле, и в Мексике, и в Новой Зеландии, и много-много-много где. И в Австралии проходят эти шествия, в Канаде, безусловно, тоже. Но вот в Канаде схожая ситуация с Америкой, а в странах Латинской Америки наоборот. Там вот как-то от года к году все больше и больше людей приходят на шествия, и просто иногда завидуешь им, как это легко им дается. Там тоже небольшие у них и провокации были, и стычки с какими-то такими местными странными активистами, антироссийски настроенными. Но в общем и целом чувствуется поддержка и местного населения, и властей, и это очень радует. Надеюсь, что и у нас здесь когда-то сложатся такие же теплые отношения между нашими государствами, и это отразится в том числе и на жизни соотечественников здесь.
Что сейчас происходит с местными ветеранами? Насколько они участвуют, насколько хотят, насколько они поддерживают эту акцию?
Они хотят участвовать, безусловно, все. Подавляющее большинство ветеранов, кто еще способен, они, безусловно, хотят участвовать в этой акции. Для них это важно. И русские, и американцы. И мы их стараемся, конечно, привлечь, безусловно. Но не всегда получается. И вот по поводу разрешений, часто то, что вот в некоторых городах город не давал разрешения, именно опасаясь каких-то провокаций. То есть они не то, что они против самой идеи этой акции, но они говорят, что, друзья, мы боимся сейчас каких-то провокаций, поэтому давайте пока в этом году вот обойдемся без этого. Ну вот у нас в Нью-Йорке не было проблем, но тоже в зависимости от того, как мы проводим эту акцию, что мы говорим, мы всегда стараемся говорить о том, что для нас главная память наших ветеранов и память о совместном участии во Второй мировой войне и американских, и ветеранов из стран бывшего Советского Союза. Такая совместная память, она помогает. Я желаю, чтобы у нас в Америке у людей сохранялось присутствие духа, потому что, невзирая на все невзгоды, чтобы дух оставался у нас не сломлен. И мне кажется, это очень важно. И на самом деле это вот чувствуется, что люди где-то как-то, может быть, они сейчас напуганы, но все равно потихонечку они стремятся к тому, чтобы и участвовать и вот в таких вот акциях. И очень многие люди у меня спрашивали по поводу предстоящих праздников. Люди хотят участвовать и в праздновании Дня России. Главное, чтобы находились в разных городах неравнодушные люди, которые бы это все организовывали.
Игорь, спасибо вам огромное. Удачи. И надеюсь, что мы встретимся в эфире в скором времени.
Спасибо большое.
Беседы с Брэнсоном.